Глава четвертая. Кабак обретает крылья. Мистер Хэмфри Пэмп стоял перед дверью своего кабака. Вычищенная и заряженная двустволка лежала на столе. Белая вывеска слегка колебалась над его головой от дуновения ветра. Лицо кабачика было задумчиво и сосредоточено. В руке он держал два письма, совершенно разных, но говорящих об одном и том же. Вот первый из них. «Милый Хэмп, я так расстроена, что называю вас по-старому. Вы понимаете, я должна ладить с родными, ведь лорд Айвивуд доводится мне чем-то вроде троюродного брата. По этой и по другим причинам моя бедная мама просто умрет, если я его обижу. Вы знаете, что у нее больное сердце, вы знаете все, что только можно знать в нашем краю. И вот я пишу, чтобы предупредить вас, что над вашим милым кабачком собирается гроза. Всего месяц или два назад я видела на пляже старого оборванного шута с зеленым зонтиком, который нес необыкновенную ерунду. Недели три назад я узнала, что он читает лекции в каких-то нравственных обществах за хорошее вознаграждение. И вот, когда я в последний раз была у Айвивудов, мама требует, чтобы я у них бывала, там оказался этот сумасшедший во фраке среди самых важных гостей. Я хочу сказать, среди самых сильных. Лорд Айвивуд под его влиянием и считает его величайшим пророком в мире, а ведь лорд Айвивуд не дурак, поневоле им восхищаешься. Мне кажется, что мама хочет, чтобы я не только восхищалась им. Я говорю вам все это, Хэм, потому что, наверное, это мое последнее честное письмо. Я вас очень серьезно предупреждаю, что лорд Айвивуд искренен, а это очень страшно. Он будет великим государственным деятелем, и он действительно хочет сжечь старые корабли. Если вы увидите, что я ему помогаю, простите меня. Того, о ком мы говорили и кого я никогда не увижу, я поручаю вашей дружбе. Из всего, что я могу отдать, это второе, но я думаю, оно лучше первого. Прощайте, Дж.Б. Это письмо скорее огорчило Пэмпа, чем озадачило. Другое же скорее озадачило, чем огорчило. Было оно таким. Президиум Королевской комиссии по контролю над продажей крепких напитков вынужден обратить ваше внимание на то, что вы нарушили пункт 5А нашего постановления о местах публичного увеселения и тем самым подлежите взысканию согласно пункту 47Б постановления, дополняющего вышеупомянутое. Вам предъявляются следующие обвинения. Первое. Нарушение примечания к пункту 23Г, которое гласит, что ни одно питейное заведение, приносящее менее 400, в скобках цифрами 400, фунтов стерлингов годового дохода, не вправе вешать перед дверью вывески. Второе. Нарушение примечания к пункту 113Д, которое гласит, что алкогольные напитки не могут продаваться без наличия свидетельства, заверенного Государственным медицинским советом, нигде, кроме отеля «Кларидж» и бара «Ктерион», необходимость которых доказана. И поскольку вы не обратили внимания на наши прежние извещения, мы предупреждаем вас данным письмом, что законные меры будут приняты незамедлительно. С искренним уважением, Айвивуд, председатель, Дж. Ливсон, секретарь. Мистер Хэмфри Пэмп сел за стол и засвистел, что при его бакенбардах придало ему на минуту несомненное сходство с конюхом. Потом знание и разум вновь засветились на его лице. Добрыми карими глазами он взглянул на холодное серое море. Оно давало немного. Он мог в нем утонуть, и это было бы лучше для него, чем расстаться со старым кораблем. Могла утонуть и Англия. Это было бы лучше для нее, чем потерять старый корабль, но это несерьезно и недоступно. И Пэмп думал о том, как море искривило и яблони в его саду, и его самого. Печально у моря. По берегу шел только один человек. Он приближался, становился все выше, и лишь тогда, когда он стал выше человеческого роста, Пэмп с криком вскочил. Луч утреннего солнца упал на голову путника, и волосы его запылали, словно костер. Бывший король Итаки неторопливо приближался к старому кораблю. Он приплыл на берег в шлюпке броненосца, едва видного на горизонте. Одет он был по-прежнему в зеленую и серебром форму, изобретенную им самим для флота, которого и раньше почти не было, а теперь не было совсем. На боку у него висела прямая морская шпага, ибо условия капитуляции не обязывали ее отдать, а в мундире при шпаге находился большой, довольно растерянный человек, чье несчастье состояло в том, что его сильный разум был все же слабее его тела и его страстей. Всем своим телом он опустился на стул, прежде чем Пэмп нашел слова, чтобы выразить радость. Потом сказал: «Есть у тебя ром?» И, словно чувствуя, что эта фраза нуждается в объяснении, прибавил: «Наверное, я уже никогда не буду моряком, значит, мне надо выпить рому». Хэмфри Пэмп был талантлив в дружбе и понял старого друга. Не сказав ни слова, он пошел в кабак и вернулся, неторопливо толкая то одной, то другой ногой два легко катящихся предмета, словно играл в футбол двумя мячами. Один из этих предметов был бочонком рома, другой — большим сыром, похожим на барабан. Он умел делать много полезных вещей, в том числе открывать бочки, не взбалтывая содержимого, и как раз искал в кармане соответствующий инструмент, когда ирландский его друг сел прямо и сказал с неожиданной трезвостью: — Спасибо, Хэмп. Я совсем не хочу пить. Теперь я вижу, что могу выпить, и не хочу. — А хочу я! — тут он ударил кулаком по столу, так что одна ножка подкосилась. «А хочу я узнать, что тут у вас делается, кроме чепухи?» «Что ты называешь чепухой?» — спросил Пэмп, задумчиво перебирая письма. «Я называю чепухой!» — закричал ирландец. «Когда Коран включают в Писание!» «Я называю чепухой, когда помешанный пастор предлагает воздвигнуть полумесяц на соборе святого Павла! Я знаю, что турки — наши союзники, но это бывало и раньше, а я не слышал, чтобы Пальмерстон или Колин Кэмпбелл разрешали такие глупости». «Понимаешь, — сказал Пэмп, — лорд Айвивуд очень увлекся. Недавно на цветочной выставке он говорил, что пришло время слить христианство и ислам воедино. И назвать Хрислам, — угрюмо сказал Дэл Рой, — глядя на серый лиловый лес за кабачком, куда сбегала белая дорога. Она оказалась началом приключения, а он приключения любил. — И вообще ты преувеличиваешь, — продолжал Пэмп, чистя ружье. — С полумесяцем было не совсем так. Мне кажется, доктор Мул предложил двойную эмблему — крест и полумесяц. И потом он не пастор. Говорят, он атеист или этот... агностик, как сквайр Брентон, который жевал дерево. У сильных мира сего есть свои моды, но они длятся недолго. — На сей раз это серьезно, — сказал его друг, качая огромной рыжей головой. — Твой кабак последний на побережье, а скоро будет последним в Англии. Помнишь сарацинову голову в Пламли на самом берегу? — Да, да, — кивнул кабачик. Моя тетка была там, когда он повесил свою мамашу, но кабак очень хороший. — Я сейчас проплывал мимо, — сказал Делрой. — Его больше нет. — Неужели пожар? — спросил Пэм, подставляя ружье. — Нет, — отвечал Делрой, — лимонад. Они забрали эту бумагу, как ее там. Я сочинил по этому случаю песню и сейчас ее спою. И, внезапно оживившись, он заревел громовым голосом песню собственного сочинения на простой, но вдохновенный мотив. «Голова сарацина повсюду видна, но уж больше под нею не пивать нам вина. Злые старые леди навели там уют, и с тех пор в сарацине только чай подают. Голова сарацина родом издалека, из Аравии Ричард вел с победой войска, и где пир он устроил, так гласила молва, пику в землю воткнул, а на ней голова. «Эй!» — крикнул Пэмп и снова тихо свистнул. «Сюда идет сам лорд, а тот молодой человек в очках, что-то вроде комитета». «Пускай идут!» — сказал Делрой и заорал еще громче. «Голова оказалась долговечней царей, и ужасные мысли скопились в ней о здоровье народа, о полезной еде, о питье сарацинов, апельсинной воде. Голова сарацина глядит свысока, чай здесь льется рекой, а вина не глотка. Хоть бы кто-нибудь мне объяснил дураку, что такое пришло сарацину в башку». Когда последний звук этого лирического рева прокатился сквозь яблони вниз по белой лесной дороге, Делрой откинулся на спинку стула и добродушно кивнул лорду Айвивуду, который стоял на лужайке, величавый, холодный, как всегда, но чуточку поджав губы. Из-за его спины виднелся молодой человек в двойных очках, очевидно, то был Дж. Лифсон, секретарь. На дороге стояло еще трое, и Пэм с удивлением подумал, что такие разные люди могут сойтись только в фарсе. Первый из них был полицейский инспектор, второй — рабочий в коричневом фартуке, похожий на плотника, третий — старик в пунцовой феске, но в безупречном костюме, который его явно стеснял. Он что-то объяснял полицейскому и плотнику, а они, по всей видимости, старались сдержать смех. — Славная песня, милорд, — сказал Делрой с веселым самодовольством. — Сейчас я спою вам другую, — и он прочистил горло. — Мистер Пэмп, — сказал лорд Айвуд красивым, звонким голосом, — я решил явиться сюда сам, чтобы вы поняли, что мы были к вам слишком милостивы. Самая дата основания вашего кабака подводит его под закон 1909 года. Он построен, когда здешним лордом был мой прадедушка, хотя, если не ошибаюсь, назывался тогда иначе, и... Ах, милорд! Со вздохом перебил его Пэмп. — Лучше бы мне иметь дело с вашим прадедушкой, даже если бы он женился на тысяче негритянок, чем видеть, как джентльмен из вашей семьи отнимает единственное достояние у бедного человека. — Постановление заботится именно о бедных, — бесстрастно отвечал Айвивуд, — а результаты его пойдут на пользу всем до единого. Обратившись к секретарю, он прибавил: «У вас второй экземпляр», и получил в ответ сложенную вдвое бумагу. «Здесь полностью объяснено», — продолжал он, надевая очки, которые так старили его, «что постановление призвано защитить сбережения самых низших неимущих классов. Читаем в параграфе третьем. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы алкоголь был объявлен вне закона, кроме случаев, разрешенных правительством по парламентским и другим общественным причинам, а также чтобы деморализующие вывески кабаков были строго запрещены, кроме особо оговоренных случаев. Отсутствие соблазна, по нашему убеждению, значительно улучшит финансовое положение рабочего класса». Это опровергает мнение мистера Пэмпа, полагающего, что наши необходимые реформы в какой бы то ни было мере связаны с насилием. Мистеру Пэмпу, человеку предубежденному, может показаться, что постановление дурно отразится на его делах. Но тут голос лорда Айвивуда взмыл вверх. Что лучше покажет нам, как необходимо бороться с коварным ядом, который мы стремимся искоренить? Что лучше это докажет, если достойные люди с прекрасной репутацией, живя в таких местах под влиянием винных паров или сентиментальной тоски о прошлом, противопоставляют себя обществу и думают только о своей выгоде, смеясь над страданиями бедняков? Капитан Делрой с интересом смотрел на Айвивуда ярко-синими глазами. — Простите меня, милорд, — сказал он спокойнее, чем обычно. В вашей прекрасной речи есть один пункт, которую я не совсем уяснил себе. Если я правильно понял, вывески запрещены, но там, где они есть, напитки продавать можно. Другими словами, когда англичанин найдет, наконец, хотя бы один кабак с вывеской, он, с вашего милостивого разрешения, может там выпить. Лорд Айвивуд замечательно владел собой, что очень помогало ему в его карьере. Не отвлекаясь на споры о частностях, он просто ответил: «Да, вы совершенно правильно изложили факты». «Значит, — не унимался капитан, — если я увижу кабацкую вывеску, я могу зайти, спросить кружку пива, и полиция меня не накажет. Если увидите, можете, — сдержанно ответил Айвивуд. Но мы надеемся, что скоро вывесок не будет». Капитан встал во весь свой огромный рост и, кажется, потянулся. «Ну, Хэмп, — сказал он другу, — лучше всего, по-моему, взять все с собой». Двумя боковыми ударами ноги он перебросил через забор бочонок рома и круг сыра, так что они быстро покатились под уклон по белой лесной дороге в темные леса. Затем он схватил шест с вывеской и выдернул его из земли, как травинку. Никто не успел и пошевелиться, но когда он побежал к дороге, полисмен кинулся ему навстречу. Делрой приложил вывеску к его лицу и груди, и он скатился в трясину. Потом, повернувшись к старичку в феске, капитан ткнул его шестом в новый белый жилет прямо в часовую цепочку, и тот сел на землю, глядя серьезно и задумчиво. Секретарь кинулся было прочь, но Хэмфри Пэм с криком схватил ружье и в него прицелился, что испугало Дж. Липсона до раздвоения души, если не тела. Через мгновение Пэмп уже бежал вниз по дороге за капитаном, который катил перед собой бочку и сыр. Прежде чем полицейский выбрался из трясины, они исчезли в сумраке леса. Лорд Айвивуд, не проявивший во время этой сцены ни страха, ни нетерпения, ни, добавлю, радости, поднял руку и остановил полицейского. — Преследуя этих скандалистов, — сказал он, — мы только выставим себя и закон в смешном виде. При современных средствах сообщения они не смогут уйти или принести вред. Гораздо важнее, господа, уничтожить их гнездо и их запасы. Согласно закону 1911 года, мы имеем право конфисковать и уничтожить любую собственность в незаконно торгующем кабаке. Много часов он стоял на лужайке, следя за тем, как разбивают бутыли и ломают бочки, и услаждаясь той фанатичной радостью, которую в его странной, холодной душе не могли дать ни еда, ни вино, ни женщины.